Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире православная радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Максим Козлов. Телефон прямого эфира 495-959-59-39. И в ближайший час мы с вами будем находиться на прямой связи. Еще раз приветствую вас, дорогие радиослушатели. Тема сегодняшнего эфира у нас такая достаточно будет общая. И навеяна она была для меня последними книжными публикациями моего старшего собрата по священнослужению, а когда-то и по Московскому университету, всем вам хорошо известного протоиерея Артемия Владимирова. Отец Артемий недавно выпустил несколько книг воспоминаний, из них особенно мне близко оказалась книга про мой университет, где наш московский Златоуст вспоминает свои студенческие годы, в которые нам с ним пришлось довольно близко и много соприкасаться, есть какие-то и общие воспоминания. И вот невольно отец Артемий побудил и меня кое-что повспоминать о тех годах церковной жизни 80-х, 90-х годов. И несколько фрагментов таких воспоминаний я бы хотел вам сегодня предложить во время нашего непосредственного общения, ну а в промежутках, насколько смогу, поотвечать на ваш вопрос. Будет и отец Артемий фигурировать в одном из этих рассказов, но начнем мы с другого. История, которую я сейчас вам поведаю, произошла в начале 2000-х годов. Сейчас я уже не вспомню точно 2000 какого года. Зато точно помню, какой это был день. Это было 18 декабря, то есть вечером она началась под день, под зимнюю память святителя Николая. Сейчас уже не вспомнить точно, что приключилось в нашей стране и в мире незадолго до этого, но бдительность контртеррористическая была тогда в нашем Отечестве повышена настолько, что даже по московским приходам разнесли и под роспись настоятелям выдали уведомление, что возможны попытки терактов в храмах, что поэтому следует внимательно присматриваться ко всем людям нетипичной внешности, ведущим себя необычным образом, не стесняться попросить их показать содержание сумок, а при необходимости, то есть и при возможности, задержать своими силами, ну и сдавать доблестным органам правопорядка. К уведомлению прилагался список телефонов. Вот страшно подумать, ФСБ до ближайшего отделения милиции. Ну что же, велено, принято к исполнению, все мы знаем слово и дело. Был и мной тогда проведен инструктаж тружеников церковных, а листок уведомления с необходимыми срочными телефонами обрел свое законное место у храмового охранника. Меж тем зима, которая была в том году, еще была похожа на русскую зиму. Я считала дни на календаре, как я только что сказал, до 18 декабря. Помню, что праздник пришелся на будни. И хотя богослужение возглавлял настоятель, хор пел правый, но не так уж много в центральном московском храме народу собралось на всенощное. Ну что поделаешь, центр Москвы, приход из учащихся или работающих людей. Но человек-то 60-70 на богослужении было. И вот, когда шел я из своего кабинета в храм, Ко мне подошла приметно встревоженная продавщица иконной лавки и сказала, что уже почти как полчаса в ней, в этой лавке, находятся два странных человека восточной внешности. Один вовсе не говорящий по-русски, а другой совсем чуть-чуть, который ничего не покупают, но ходят, смотрят. А русскоговорящий еще и пытается задавать странные вопросы, типа «Когда у вас бывает много людей?», «Когда все священники собираются вместе?» и тому подобное. Ну, проходя и мельком взглянув в лавку, я и правда увидел двух людей отчетливо, так я бы сказал, арабского иностранного вида, которые как-то очень напряженно себя вели. Ну, и знаете, когда человек неспокоен, как говорится, и по спине видно. Ну, что бы там ни было, там, какие бы ни были беспокойства, а нужно было продолжить путь свой в алтарь, и во время подобно началось сеношное бдение. Впрочем, через алтарника я дал указание сторожу присматривать за незнакомцами и передавать, что делать, даже по ходу сеношного бдения информацию для принятия срочных решений, если таковые понадобятся. Когда же через несколько минут выяснилось, что молодые уроженцы Арабского Востока, они действительно были молоды, не только никуда не ушли, но поднялись из лавки в храм и там стали ходить с места на место, озираясь по сторонам и посматривая то на молящихся, то на окна и лавки, решили они искушать судьбу и поступить законопослушно. «Иди звони в ФСБ», — сказал я старшему алтарнику. И в воображении уже рисовались грозные снайперы на крышах соседних зданий, суровые люди в штатском, многоопытный руководитель контртеррористической операции, но телефоны, выданные в списке для срочной связи, молчали. И через 5 минут, и через 10. Видимо, все же были на заданиях. Ну, или враги перегрызли кабель. «Ну что ж, иди звони в милицию», — сказал я тогда старшему алтарнику. Это был второй ему наказ. «Здесь повезло больше». И неведомый дежурный пообещал выслать наряд. Всеношная меж тем шла своим чередом. Стихиры на Господе возвах, паремии, лития, шестопсалме. Пришло время выходить на полиилей. А Германа, то есть майора Пронина, все нет. А спиной ощущал я пристальные взгляды незваных гостей. И нужно сказать, как давно не молился, горячо молился тителю Николаю о избавлении от всяких напасти, стараясь, впрочем, ничем не выразить волнения, помазывал, поздравлял прихожан с праздником, когда они подходили и лобызали икону святителя и чудотворца. На повторный звонок в отделении ответили, что наряд уже выехал и вот-вот прибудет, и посоветовали самим ничего не предпринимать. Ну, а что, собственно, можно было предпринять? Молиться. И те, кто знал, молились, как, может быть, только несколько раз в жизни молились. Таинственные незнакомцы все это время оставались в храме. Уже первый час начали читать, когда доблестные стражи правопорядка прибыли. Числом 2. Старший по званию и младший по возрасту лейтенант был в том радостном модусе нетрезвости, когда говорить человек может хотя и сбивчиво, но в целом уверенно, а перемещаться в пространстве самостоятельно ему уже крайне затруднительно. Его и перемещал младший по званию сотрудник, деликатно поддерживая и заботливо усаживая на стул. Тем не менее, попытка задержания увенчалась полным успехом. С помощью говорившей на английском нашей прихожанки, когда после тщательной проверки документов, билетов, гостиничных визиток, законность пребывания в России гостей из Египта, а были они именно оттуда, была установлена всякой несомненностью, выяснилось необыкновенное, что эти двое, копт и его друг араб, специально приехали из Египта в Москву, чтобы последний смог здесь принять крещение. А дальше услышал я такую совсем уж необычную историю. Год назад, этому египтянину, арабу, попался на глаза отрывок из Евангелия на арабском языке. Случайно. Благодать Божия коснулась его сердца, и он решил стать христианином. У себя на родине он сошелся с коптами, однако принять крещение там не решился, поскольку переход мусульманина в христианство в Египте – уголовно наказуемое преступление. Как для него самого, так и для священника, который решился бы совершить его крещение. В течение года египтянин собирал деньги на поездку в Россию. И под видом туриста вместо со своим другом коптом приехал в Москву. Поселился в гостинице России, тогда еще не снесенной. И в первый же вечер друзья отправились в Кремль, чтобы араб смог покреститься в одном из тамошних соборов. Наивные. Какое их ждало разочарование, когда вместо клириков они обрели там лишь билетерш и туристов. В смущении они вышли на Манежную площадь. И в сгустившихся сумерках увидели подсвеченный крест на храме мученицы Татьяны. Они направились туда, стали, как могли и как умели, наводить справки, ну, а потом пережили все описанное выше. Тот вечер я очень долго беседовал с египетским гостем, увидел в нем несомненную и искреннюю веру, и на завтра перед божественной литургией совершил чин таинства крещения на английском языке, благо обрел у меня такой требник. При крещении новопросвещенному было дано имя Иоанн, а прихожане Татьянинского храма собрали в нем множество подарков. Через день раб Божий Иоанн отправился на родину. Мы не знаем, что с ним дальше сталось. Он сам говорил, что хотел бы перебраться на Кипр, найти там работу, встретить православную девушку. Получилось ли, так Бог весть, но хочется верить, что святитель Николай, так дивно устроивший все о Иоанне в день своей памяти, не оставил его и до ныне своей защитой. Ну, а я, как умею, и все, кто, конечно, помнит с татьянинских прихожан эту историю, как умеют, я думаю, всю жизнь теперь будут молиться о этом человеке. Вот такая история произошла в самом начале 2000-х годов под День памяти зимнего святителя Николая, и с ней захотел с вами поделиться, дорогие радиослушатели. Ну, а теперь обещанный рассказ, где среди прочих героев будет фигурировать и вдохновитель этой серии воспоминаний, любимый, заслуженный наш батюшка, московский Златоуст, протоиерей Артемий Владимиров. С отцом Артемием мы познакомились в конце 70-х, или даже точнее в начале 80-х годов, когда оба учились в Московском университете. Хотя видели друг друга до того еще и раньше, в храме пророка Илии в Обыденском переулке, где оба были прихожанами. Однако же, ну, только что в лицо друг друга знали, и тем радостнее было обрести мне отца, тогда, конечно, еще не отца, а просто Артемия, Тему, на картошке, куда отправился после поступления в университет, а он тогда уже был студентом, закончившим два курса обучения. Нужно сказать, ну, что в те годы, которые многим сейчас почему-то вспоминают едва ли как не золотое время правления Леонида Ильича Брежнева, многие, конечно, жесткости страшные предыдущих эпох отошли, но одна часть советской идеологии никуда не делась. Это вдалбливание в головы подрастающего поколения догм марксизма-ленинизма, а для тех людей, которые виделись выходящими на работу с человеком, в так называемую идеологическую сферу, или даже просто с человеком. Помимо всех этих историй КПСС, философии, псевдофилософии, конечно, диамата, истмата и прочих лжепремудростей, которые там у студентов отнимали до пятой части учебного времени, по сути дела, превращая пятилетнее образование в нынешний четырехлетний бакалавриат за вычетом всех этих дополнительных дисциплин. Так вот, для студентов всех советских университетов, медицинских вузов, педагогических вузов и еще каких-то вот тех уже, тех не знаю точно, кроме обычных марксистских предметов, при непреснопамятном кукурузосажателе был введен еще один специальный, который должен был их терзать дополнительно. Это предмет назывался «Научный атеизм». Были и соответствующие кафедры научного атеизма, которые, собственно, и должны были пропускать сквозь сито бдительного контроля тружеников оных кафедр, всех взыскующих доброго, вечного и человечного юношей и девушек. Ну, кому везло больше, те попадали на халтурщиков и симулянтов от безбожия, которых интересовал не само оно, но легкий хлеб и немалые денежка, которые приносились его преподаванием. Вот нам же с отцом Артемием на филологическом факультете пришлось встретиться с атеистического труда героем. Фамилия его, человек этот и ныне здравствует, мы изменим, ну, скажем, был он Апельсинов или Абрикосов, неважно, как точно. Был он тогда мужчина в возрасте Карлсона, то есть еще в том расцвете сил, когда благоразумные девушки поодиночке на пересдачу не ходили. Доцентом, автором учебника и дело своего фанатиком. Не до забвения себя, конечно, но до зачисток несогласных это вполне. Интересно, что к прочим религиям, помимо христианства, он относился как минимум спокойно, а к язычеству, скорее, даже доброжелательно. Но когда речь на его лекциях доходила до христианства, возбуждался, ерничал, брызгал слюной, ну, буквально как бес на сковородке. Ни одна лекция не обходилась без сального анекдота о служителях церковных, ну, чтобы еще ладно, или о лицах в Священном Писании упоминаемых. Ох, Маузер, Маузер, думалось мне тогда совсем не по-толстовски. Цитированный, вот отец Артемий сдавал ему, помнится, несколько раз. Чувствовал Апельсинов врага идеологического. Давил и больше тройки, кажется, так и не поставил. Да и как поставить? Даже и тогда взглянуть на юношу Артемия и поймешь, ну, кто угодно, только не марксист. И даже не эпикуреец, не киник, не маоист и тому подобное. А самый что ни на есть вражина, церковник. Я уж так и не знаю даже, как он издал-то при всем его видимом, не могущем быть утаенным от мира благочестия. Иначе, как молитвами преподобного Сергия. Ну, я такого вида благочестия не имел, и образ жизни вел не такой возвышенный, как будущий отец протоиерей. Идеологическое око оного Апельсинова, затаившегося на задних рядах аудитории, студент как-то не вычленяло. Дело-то было к концу университета, курс был предпоследний, диплом вырисовывался красный, и сдавать много раз атеизм не хотелось. И вот парадокс эпохи. Отправился, да, в лавру преподобного Сергия и с усердием, какое мне только-то было доступно, за кафесным песнем в Троицком соборе молил Аву Сергия, чтобы он мне помог экзамен этот дурной сдать и против совести не погрешить. Надо сказать, что чудесным образом все и образовалось. Бы первым вопросом, как сейчас помню, достался мне буддизм, я мог от чистого сердца обличить разнообразные заблуждения оной восточные религии. Второй же вопрос был о структуре русско-православной церкви. Тут я как-то начал рассказывать бодро, уж слишком бодро, но вовремя заметил огонек тревоги и недоброжелательности в очах Цербера-атеизма. И сходу переделал благочинного в благоначального, чем опасения неправильно завышенные свои осведомленности снял и хорошую оценку получил, за что и ныне благодарю преподобного. Шли годы. Настала эпоха перемен. Никто не знал тогда, как далеко все зайдет. Но мы с Артемием Владимировичем оказались в стенах Лавры и Академии. Наступил и знаменательный 1988 год, тысячелетие, поместный собор нашей церкви. Его участники в трапезном храме, преподаватели и студенты распределены по различным постам. В актовом зале Академии, по тем временам невиданная, трансляция заседаний собора, которую сбегаемся смотреть и мы, как только освобождаемся от текущих послушаний. И вот среди сидящих там знакомых лиц замечаем группу мужчин, не то что совсем единообразных одетых, нет, скорее с неким сходным выражением лиц. Вот такое выражение бывало у героев советских фильмов про партизан, когда они в тылу врага делают свое благородное дело. Понятно, что не КГБшники, к тому времени научились отличать уже хорошо. Спрашиваю одного другого, кто же это, что же за люди? Говорят, из МГУ, кафедра научного атеизма в полном составе, приехали изучать врагов. Присматриваюсь, и правда. Апельсинов, собственной персоной. Немного постарел, наверное, уже профессор, жив-курилка. И тогда, посоветовавшись с отцом Артемием, мы придумали вот что. На следующее утро, когда научно-атеистическая делегация, держа круговую оборону, продвигалась через академический сад, мы вышли им навстречу, устремились сразу к Апельсинову. Я пожал ему руку, а отец Артемий, он был уже в сане, троекратно облобызал, сказал его, «Дорогой, ну, к примеру, Николай Игоревич, вы помните нас? Мы ваши студенты с филологического факультета, несколько лет назад слушали ваши лекции, а теперь здесь, в Лавре, в Академии, ваше преподавание так помогло нам сделать окончательный выбор, расположило к религии, побудило искать сан священника. Спасибо вам огромное! Дайте вас еще раз обнять». Тут и я не отказал себе в удовольствии прикоснуться к краснопотной щеке Апельсинова. Была она холодна и колюча. Слов, кроме междометий, светило атеистической науки не произнесло. Но надеюсь, что притча во языцах хотя бы на некоторое время среди своих коллег он стал. Маленькая такая месть состоялась. Но вот, когда я вспоминаю теперь эту историю, то прошу Бога об одном, чтобы никому из нас, преподающих в духовной школе или преподающим детям в обычных школах основы православной культуры, никогда не пришлось встретиться с бывшим учеником, который стал бы благодарить за уроки, путеводившие его к безбожию. Думаю, что об этой ответственности в наше время мы должны особенно помнить. Ну, а теперь у нас есть звоночек первый. Я постараюсь на него ответить. Пожалуйста, вы на...
Отец Максим, благословите. Это Сергей Посада звонит. Я вам благодарю и кланяюсь за повторный вот этот случай, что вы рассказали. Я так поминаю, как вы сказали, воина Иоанна. Но хотелось знать, как у него судьба сложилась. Спасибо, Господи.
К сожалению, вот так я не могу рассказать. Мы от него получили тогда пару писем, Вот, но потом понятно, что времена наступили в Египте более сложные, там всякие мусульманские фундаменталисты активно стали действовать. Уповаю, что Господь, как я и сказал, сохранил его и дальше на жизненном пути, но вот какой-то на сегодня другой информации не имею. Но не могу не верить, что вот так дивно начавшееся во вхождение в Церковь Христову под молитвенным покровом святителя Николая не было продолжено и в последующей его жизни. Еще у нас есть один звонок, пожалуйста. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я живу напротив здания нового МГУ Московского государственного университета. И вот в чем дело. Дело в том, что у нас Ленинский, Ломоносовский, Вернадского, и в том числе МГУ, нет ни одного храма. А вот недавно Варенька Караулова, она пошла, значит, на философский факультет, девочка-отличница, получала пятерки, но пошла в ИГИЛ убивать своих. Вот как вы насчет храма в МГУ, который на Ленинских горах, на Воробьевых больших? Нужен храм или нет?
Ну, как может сказать священник и любой из нас православных христиан, что храм не нужен? Безусловно, вот, ну, я только напомню, что сейчас к Московскому университету по роду служения не имею уже никакого непосредственного отношения, но, конечно, не могу не разделять этого стремления. Еще в самом начале 10-х годов едва ли не половиной деканов факультетов МГУ было подписано обращение к ректору с призывом поддержать идею строительства храма рядом с основным кампусом университета на Воробьевых горах. Насколько я знаю, идея строительства храма Кирилла и Мефодия на Ломоносовском проспекте сейчас находится в стадии развития, и есть надежда, что достаточно большой вместительный храм вот рядом с новыми зданиями университета на Ломоносовском проспекте будет построен. Наверное, подробнее об этом мог бы рассказать и знает протоиерей Владимир Вигелянский, настоятель храма Мученицы Татьяны, нынешний настоятель храма Мученицы Татьяны при Московском университете. Но, впрочем, призываю не забывать и о том, что на самих Воробьевых горах есть прекрасный храм Троицы, где сейчас тоже очень активный деятель, настоятель, отец Андрей Новиков, который, я тоже думаю, что в нынешней ситуации тоже мог бы внести свою лепту в духовное окормление тех факультетов университета, которые располагаются в главном здании, в общем, весьма недалеко от этого храма на Воробьевых горах. А так, дай Бог, чтобы в рамках ли программы 200 храмов, в рамках ли какого-то иного административного решения, вот эта идея воздвижения храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Ломоносовском проспекте была реализована, возможно, скорее. Но коль речь у нас зашла, продолжает сейчас идея об университете, я хочу вспомнить еще одну, как мне кажется, утешительную историю, которая так или иначе с университетом связана. А потом одну историю довольно смешную. Когда вот в те самые 80-е годы, в первой половине 70-х годов, когда мы с отцом Артемием учились в МГУ, на историческом факультете преподавал и заведовал кафедрой древних языков блистательный профессор и один из лучших университетских просветителей христианских той поры Андрей Чеславович Казаржевский. Он помнится, конечно, и как блестящий знаток древних языков, как автор учебника по древнегреческому языку, которым пользуется поколение студентов, как автор курса по Невозможно представить, как такое могло состояться в советское время по языку Нового Завета, который он читал филологам, классикам и некоторым другим студентам. Но главным образом, как выдающийся просветитель, его лекции, посвященные русской культуре, архитектуре, которую он сопровождал показами диапозитивов, они собирали всегда полные аудитории. Андрей Вячеславович, никогда не занимаясь таким лобовым миссионерством, через сам рассказ об этих удивительных памятниках, о смысле иконы, о храмах, о нашей истории, подводил своих слушателей к ограде церковной. Мне кажется, вот методология этих лекций, она в значительной мере и сегодня сохраняет свою актуальность. При этом сам он был церковным человеком от юности своей я, духовным сыном расстрелянного в 1937 году отца Виталия Лукашевича. Самые страшные годы прихожанина Обыденского храма, пророка Ильи Обыденного. Человеком, который никогда не отходил от церкви, хотя и умел по обстоятельствам времени шифроваться, надо сказать, шифроваться бесподобно. И вот этот блестящий преподаватель, стремившийся всегда донести хоть что-то о христианстве студентам в те безбожные десятилетия, имел целожизненное испытание и скорбь. Дело в том, что во время подобно, в юности, он прилепился душой и телом к своей однокурснице, ну, назовем ее там Мирой, не знаю, спортсменке ли, но определенно красавице, и уж точно комсомолки, даже к комсоргу группы. Так или иначе, молодые люди, полюбив друг друга, поженились. Невеста его была и неверующей, и некрещенной. И жена, соответственно. Как-то они решали свои мировоззренческие разности. Брак был счастливым. Родился сын, который тоже достиг немало в области своего профессионального делания. Шли годы и десятилетия. Но ни преподаватель, ни доцент, ни профессор, ни заведующий кафедрой, ни блистательный ритор Андрей Вячеславович не мог зажечь своей сестре, своей супруге огонек веры. Ну, подлинно, нет пророка в своем отечестве. Она уважала его взгляды, да, принимала его беспартийность и утаенность в сложные советские времена, да, не помешала воспитать сына христианином, даже сама в определенную меру входила в стилистику православной культуры, но креститься отказывалась, вера в своей душе обрести не могла. Андрей Вячеславович умер в начале 1995 года. Успел порадоваться открытию университетского храма, дать интервью тогда только начавшей публиковаться газете «Татьянин день». Умирая, он более всего скорбел о некрещенности жены. И вот она крестилась через несколько... Нет, даже не через несколько, ровно через месяц после его кончины. И с тех пор я знал ее как сознательную и очень глубокую по серьезности веры христианку. Вот значит, было в их жизни что-то такое большее, чем просто мирная старость вдвоем. Было чудо Божие, которое дано было пережить мужу, который всю жизнь молился за жену, пусть не здесь на земле, но там вечность. И я думаю, что это рассказ, среди прочего, и вот рассказ о силе молитвы и о значимости молитвы в нашей жизни, о том, что капля и целожизненный подвиг, капля целожизненного подвига точит любой камень и коснется рано или поздно любого сердца. Ну, у нас такой рубеж середины нашего эфира. Давайте послушаем церковное песнопение, потом вернемся к нашему общению.
Thank you.
В эфире православной радиостанции «Радонеж». Телефон прямого эфира 495-959-59-39. У микрофона протоиерей Максим Козлов. И сегодняшняя наша встреча, навеянная и вдохновленная неведущим того отцом Артемием Владимировым, посвящена некоторым воспоминаниям о церковной жизни 80-х, 90-х или начала 2000-х годов. Следующая история тоже будет связана с Московским университетом, но она немножко другого рода, не такая серьезная, хотя вот есть и в ней, я думаю, своя поучительность. В те годы, а это было, я тоже так полагаю, начало 2000-х годов, Татьянинский храм был уже открыт, ну, уж больше 5 лет к тому моменту. За эти годы постепенно заполнился людьми. И вот события, о которых я ниже расскажу, произошли в пасхальную ночь. Обычно руководство университета на Пасху-то храм не посещало. Когда приезжал ректор, проректоры, другие ответственные научно-административные работники. Понятно, когда в храм приезжал предстоятель церкви, преснопамятный святейший патриарх Алексий, как и ныне собираются они, когда посещает его святейший патриарх Кирилл. В другие же дни редко перешагивала нога действительно обремененного многочисленными попечениями административными и научными руководителя главного российского вуза. И уж никак не ждал я приезда ректора в пасхальную ночь. Как все, как во всех московских храмах, готовились мы к празднику Пасхи, чистили, мыли, репетировали, немножко старались отдохнуть. Но вот где-то за час примерно до начала полуношницы был я оповещен по мобильной связи, что к нам едет ректор. И не один, а с сосудом благодатного огня от гроба Господня. Дело в том, что почтенный ученый муж был одним из членов высокоцерковно-правительственно-общественной делегации, которая на воздухоплавательной ладье вмиг домчалась до Иерусалима, по праву улучила чаемую святыню и ныне стремительным кортежем доставляла ее в соборный храм Христа Спасителя. Ректор же, будучи человеком не только просвещенным и деятельным, но и милосердным, и любящим свой университет, и людей Московского университета, решил отделиться от спутников своих и с отдельным светильником прибыть в подведомственный ему храм. Минуты, надо сказать, у настоятеля храма настали жаркие. Куда ректора поставить? Ничего же не было запланировано. Когда огонь раздать? Как долго начальство останется? Пожелает ли сказать что-нибудь приветственное? На решение всех вопросов было от силы полчаса. Но ведь не могло же не образоваться в канун Пасхи Христовой все добро. Оно и образовалось. Не потерялся ректор, радостно зажгли дети от его светильника свои свечи перед крестным ходом. Благостный начальственно-учебный состав прошел маршрутом крестного хода рядом с духовенством, с интересом наблюдал сам ректор, его сопровождавшие лица, за первыми пасхальными приветствиями. Но пора ему было и к высшему начальству отправляться, в храм Христа Спасителя, но перед тем должен было сказать какие-то слова приветствия. И вот перед мирной Ектеньей, после крестного хода, поднявшийся на амбон ректор кратко повествует о посещении Святого Града, о том, какое огромное впечатление произвело на него увиденное, и видно было, что действительно огромное впечатление. Наконец, о том, что он бесконечно рад, что смог поклониться мощам Господа Иисуса Христа. И вот тут наступила та самая минута, которая описывается в ремарках к гоголевскому ревизору. Что было делать настоятелю? Отложить комментарий на постбогослужебное время, в котором должно было соединить и уважение к начальству, и коррекцию оного начальства решений. Ну, что как-то получилось. А для себя, наверное, можем мы сделать то нравственное приложение, что, пожалуй, этот эпизод показывает, как важным на нашей родине является введение основ православной культуры в наших школах, чтобы будущие академики, членкоры, доктора наук, в общем-то, представляли, в какой стране они живут и какую веру исповедует большинство ее народа. Вот такая вполне реальная история, произошедшая в начале 2000-х годов в храме Святой Мученицы Татьяны. Ну, теперь покинем мы Московский университет. Нельзя же все о нем только рассказывать. И переместимся лет на 10 назад и даже покинем пределы нашего Отечества на краткое время ради рассказа этой истории. Я оказался преподавателем Московской духовной академии в 1985 году. Страшно сказать, сколько времени уже прошло, большая часть жизни с того времени. И, как легко понять, первые 7-8 лет до года 92-93, это были времена еще сначала прямо советские, а потом так переходные, и очень плавно переходные от советского к постсоветскому времени. Первой поездкой за рубеж в качестве преподавателя академии и семинарии, вообще в первой моей жизни поездкой за пределы Родины, была командировка в Германию, кажется, в 1990 году, то есть еще страна наша называлась тогда СССР. Еще паспорт иностранный был советский, еще даже полагалось его сдавать сразу по возвращении. Еще тщательно проверяли каждого гражданина перед вверением его оного паспорта. Еще советовали не ходить по одному в западных странах. Еще выдавали командировочные в виде колоссальной суммы. Помнится, 40 или 50 марок. Были такие тогда деньги в Германии, замененные на космополитическое евро нынче. И вот, оказавшись во время подобного, как я говорил, в числе учащих нашего Вертограда Благочестия, Московской духовной академии, понятно, что несколько лет был проверяем на благонадежность как извне присматривающими, так, понятно, и своими начальствующими. Ну, вот прошло более 5 лет трудов и молитв, прежде чем сообщили мне, что ответственная миссия представлять нашу школу на еще более ответственных собеседованиях с нашими протестантскими братьями была доверена нашему недостоинству. Недостоинство повело себя послушно, и оставив малых детей на попечение матушки в составе представительной делегации, а ее глава имел белый клобук, то есть был митрополитом, в первый раз пересек границы нашей Родины на немецкой аэроладье, которая прямо в Германию нас и доставила. И не просто в Германию, а в Баварию. Знать бы тогда, кто будет следующим папой, но не было среди нас тогда пророка, а даже в чужом отечестве. Доставила в Баварию, в один из тех бесконечно уютных, чистых, тихих, маленьких городков, которые столь прелестны в Южной Германии. Повторю, было самое начало 90-х, и для человека, первый раз оказавшегося за пределами тогда еще СССР, контраст был велик. Собеседования шли своим чередом. Замки, музеи, деревенские церквушки, приозерные учреждения общепита, блистательная Мюнхенская пинакотека и древний Мюнхенский университет. Все двери нам были открыты для братского, а местами даже межконфессионального общения. Цель нашей поездки была двоякой. Некие собеседования с протестантскими, как тогда было принято говорить, братьями, и попутное посещение Кирхентага. Это такой ежегодный общецерковный праздник, который, чередуясь друг с другом, проводит в Германии католическая и протестантская общины. Кирхентаг проходил в Мюнхене, а собеседование в одном из маленьких баварских городов недалеко от столицы Баварии. Мы много ездили по удивительно уютной баварской земле, не раз присутствовали на лютеранских богослужениях, невольно вспоминались тогда слова Тютчева: «Я лютеран, люблю богослужения, обряд их строгий, важный и простой, сей голых стен, сей храмины пустой, понятно мне высокое учение». Простота службы и близость членов общины друг к другу, общенародное пение, сродненность происходящего в церкви с народной немецкой культурой и, прежде всего, искреннее благоговение молящихся не могли не вызвать уважения, радости о их вере и одновременно, конечно, скорби о нашем разделении, о невозможности, если бы вдруг такой вопрос был задан, ответить, что я верю, что в вашей Евхаристии реально своим телом и кровью присутствует Христос Спаситель, ибо мы в это не верим. Но такого вопроса никто не задавал из числа простых верующих, а их богословам наш ответ и так был известен. Но не помолиться о них, а их прихождение в полноту познания истины, а не оставление дарами благодати тех, кому в земной жизни путь во вселенское православие не будет открыт, было бы каким-то предельным проявлением нелюбви. Я как мог старался в той поездке молиться, прикосновение, возможно, большего количества их к святому православию. Но тогда же, кстати, пережил, как нехороша внутренняя полуправда экуменизма. Вот когда мы все вместе сидели, а когда, полагается, стояли у них на службе, было понятно и вместимо, решусь сказать, даже добро. Но когда глава нашей делегации, архиерей, обращался к главе делегации немецкой собрат-епископ, это тоже было понятно, церковная вежливость. Но что-то честное и искреннее, до того объединявшее нас, в этот момент уходила, растворялась в церковной дипломатии. Мы ведь знали, что в собственном смысле слова он не епископ. Это было тяжело именно потому, что только до конца честность в таких диалогах дает им смысл и оправданность, а она с каждым словом уходила. Вот этот Кирхентаг, церковный праздник, запомнился разным и хорошим, который, дай Бог, правильным образом создать и у нас, что сейчас и созидается, когда множество людей ничем иным, кроме как реальным христианским императивом объединенные, съезжали, чтобы быть вместе, вместе размышлять над Словом Божиим, вместе обсуждать пути христианской культуры, диаконии, вместе слушать музыку. Вот нам тогда удалось побывать на прекрасном концерте Баха с мюнхенским хором мальчиков, на котором были тысячи молодых людей, где бы вот у нас увидеть на концерте классической музыки также тысячи молодых людей нашей духовной музыки, просто чтобы общаться. Одновременно было и страшновато, ибо ничем иным, как профанацией по отношению к их собственному, деревенскому, простому, искреннему богослужению, не могу назвать службу, концерт, съезд, отчет о проделанной работе на Мюнхенском Олимпийском стадионе, когда в конце мероприятия, тут уж это самое точное будет слово, пасторы и пасторессы, стоявшие у выходов из секторов стадиона, пустили по рядам глиняные кувшины с вином и хлеб вроде лаваша. И люди, до того певшие, болтавшие, евшие бутерброды, запивавшие их кока-колой и пивом, бывшие изначально и пришедшие только что, стали есть и пить то, о чем они должны были верить, что это тело и кровь. Помню, что мы ушли тогда. Это было одно из самых ярких в жизни моментов благодарности Богу за то, что он на неведомых путях своего промысла даровал счастье и милость быть в православной церкви, чтобы, когда ни случилось, с нами, с ней, в ней, в истории. А братьям нашим можно ли было не желать возвращения в дом отчий? Вот однажды, поздно вечером, фактически ночью, мы возвращались по предгорным дорогам себе в городок маленький. Уже стемнело, путь был не близкий, смолкли песни и разговоры, только версты, то есть километры, пролетали за окном автобуса. Очередная деревушка, на выезде с которой заправка. Заправка ярко освещена, дверь в магазинчик гостеприимно распахнута, несколько колонок хромированно поблескивают, приглашая не миновать их бензиновые источники. Около одной из них стоит человек, не бедно одетый, не турецкого вида, и, попрыскивая некой чистящей жидкостью, тщательно полирует колонку тряпкой. Орднунг. Одновременно штурм Ундранг. Порядок и буря и натиск. И вот прошло всего пара месяцев, и уже с другой командой, но посредством вновь воздухоплавательного средства, мне привелось побивать в пределах богоспасаемой Эллады. Но Греции, конечно, подобают отдельные песни. Недоумеет тут наш язык, рука замирает, глаголов не хватает. Так что расскажем лишь о том, что одним прекрасным жарким летним вечером, побывав на Афоне, мы ехали тоже на автобусе в Фессалонике. Дорога шла по полуострову, соединяющему Афон с основной частью материковой Греции. Горные серпантины, опунции, кактусы такие большие, вперемешку с оливковыми деревьями, быстрый южный закат, и вот уже такое близкое небо, звезды прям руками рви. Какая-то деревушка, несколько домов, таверна уже закрыта, притормаживаем, заправка. Колонок пара. Вместо магазина холодильник с холодной кока-колой и пивом. Ничто нигде не блестит, один из шлангов лежит прямо на асфальте. А неподалеку, скрестив ноги прямо на земле, сидит грек средних лет. Так не знаю, кто он был, владелец, работник. Шорты, футболка, пиво рядом, в руках бузука. Он смотрит на небо, играет на ней и поет. Себе, небу. Поэтому вот как бы комфортно ни случалось и потом оказаться в Германии, оттуда недели, душа через неделю просится домой. А вот в Греции знаю, что я и так дома. И по странной ассоциации вспоминаются слова преподобного Силуана, который, отвечая однажды эконому, хвалившему немецкие машины и немецкий склад ума и ругавшему русских за неспособность столь выдающуюся технику создавать, сказал следующее. Тут совсем другая причина. Не неспособность русских. Поэтому я думаю, что русские люди первую силу, первую мысль отдают Богу. А если бы русский народ, подобно другим народам, повернулся лицом к земле и стал бы только этим заниматься, то обогнал бы их, потому что это менее трудно. Ну вот пение под бузуку, конечно, не умная молитва, но путь до последней, пожалуй, от нее короче. Вот такой еще рассказ. Не знаю, успею ли я еще один. У нас остается минут 5. Ну, по крайней мере, попробую найти что-нибудь такое достаточно короткое, с чем напоследок с вами побелиться. А вот, не рассказывал я пока что еще, непременно, постараюсь это сделать и в последующем, о преснопамятном святейшем патриархе Алексии. Рассказывать общее — это что рассказывать? Его и так все читали в биографии, хочется поделиться чем-то личным. И вот такая история. Во время подобно, когда уж я много лет довольно прослужил, в порочащих связях ни с кем замечен не был, то получал некую очередную богослужебную награду, крест с украшениями. Не все доживают до оной, но вот дожил. В предпасхальный праздник в храме Христа Спасителя, в череде прочих священнослужителей, получавших такую же награду или даже высшие награды, склонил вые перед святейшим патриархом и вошел в алтарь уже не с тем крестом, с каким на литургию прибыл. После литургии было сделано в алтаре общее фото, награжденные благодарили святейшего, он сказал подобающее слово поучения. Потом был обед. также по порядку, по процедуре полагающейся, на котором от лица украшенных крестоносцев слово было велено сказать мне. Поскольку атмосфера была теплой и неформальной, как часто бывало с преснопамятным святейшим патриархом, то и общение было таким очень простым. Он был в добром расположении духа, а я, поскольку имел определенную репутацию как такой инфант терибль, хотя, конечно, в рамках разумного, не дальше определенного градуса, то решил вместо обычной прочувственной благодарности сказать нечто достаточно неформальное. И, извинившись заранее за дерзость, припомнил старый церковный анекдот о том, что хорошо было бы награды давать наоборот. При хиротонии возлагать все вплоть до митры и второго креста с украшениями, разрешать все отверстия, а потом постепенно снимать, так чтобы последней наградой в глубокой старости, кто доживет, могло бы стать право служить с белым крестом при закрытых царских вратах и, по возможности, сидя. Святейшего шутка не только не разгневала, но и подвигла к ответному вопрошанию. Очень-очень разумно. Не с вас ли, отец Максим, и начать? Времени на размышления особенно не было, и ответ был таков. Конечно, как благословить ваше святейшество? Все мы ваши послушники. Но только мне тогда надо сначала бы все выручить, а потом уже начать все снимать. И пошел чокаться с предстоятелем. И вот ничего, продолжаю себе служить. Даже митру получил, и разжалован не был. А сердце помнит, благодарит Бога, и молитвенно радуется блаженной кончине и годах служения преснопамятного святейшего патриарха Алексия. На этом вот сегодняшнее повествование я закончу, дорогие братья и сестры. Скажу о том, что микрофон был протоиерей Максим Козлов, и о том, что слушатели Радонежа просят помолиться еще о болящей Фатине, болящей Елене, тяжко болящей Вере, еще одной болящей Елене, болящей Марине, Галине, болящем младенце Михаиле, путешествующих Александре, Анастасии, болящем младенце Аполлинарии. Помяните, кто запомнил, и тех, о ком мы сегодня вместе с вами рассказывали. Храни вас Господь, всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.